Глава 117. Когда она пришла в сознание, все было черно. Плотной, глубокой, абсолютной чернотой. Первым ее ощущением была мигрень. Голова буквально раскалывалась. Второе ощущение — жара, разумеется, летняя. Но эта жара сжимала ее, обволакивала плотным коконом, смешиваясь с ее собственным потом, чтобы удушить окончательно. Господи! Она же голая. Третьим ощущением, жутким, было то, что она связана. Запястья, щиколотки широкими кожаными ремнями. Она была прикручена к кровати. Она закрыла глаза, добавив плотности царящей тьме, пытаясь восстановить последнее ясное мгновение. Увидела себя под зонтом, сияющая нестерпимой белизной картина взорвалась в глубине ее страдающего мозга. Она глупо улыбалась и пила лимонад. Ее накачали наркотиком. Как она допустила, чтобы ее так легко провели? Она пробралась на вражескую территорию. Ей следовало держаться настороже, прислушиваться к каждому слову, приглядываться к каждому жесту. А вместо этого она доверчиво выпила первый попавшийся лимонад. Больше того, она вылокала несколько стаканов. Ей не хватило навыка борьбы с жизненными невзгодами. В ней всегда, пусть в дальнем уголке сознания, жила уверенность, что имя и богатство ее защитят. Она попыталась сглотнуть и поняла, что умирает от жажды. Рот словно забили опилками. Все ее существо требовало пить, хоть несколько капель, лишь бы избавиться от этой суши. Она попыталась навести хоть какой-то логический порядок в мыслях, но все ее старания размышлять здраво прерывались, словно секущими ударами, вспышками отдельных картинок, слишком яркими деталями. Трубка Менгерхаузена, скальпель, которым он ковырялся в чашке, сверкающий лимонад. Зачем ее заперли в этой комнате? Глаза хоть и с трудом привыкали к темноте. Что они с ней сделают? Личность Менгерхаузена заставляла предполагать худшее. Пытки, медицинские опыты, изнасилования, но не им самим и даже не другим мужчиной. Собаками, рептилиями, управляемыми машинами. Она бредила. Возможно, это просто испытание. Менгерхаузен поймал ее на слове. Он будет ее изучать, чтобы решить, пригодна ли она для службы. Она вдруг вспомнила обо всех своих усилиях и обо всех ужасах прошедшей ночи ради того, чтобы представить этим сволочам достойную кровь. А ведь никто даже не заговорил об анализе крови. Вернулся страх. В этой компании нацистских психов Менгерхаузен, безусловно, занимал видное место. Убежденный приверженец ценностей Черного Ордена, он и сам наверняка был вдохновителем кое-каких отвратительных идей, и с его стороны следовало опасаться чего угодно. Возможно, он извлечет ее органы, чтобы изучить их цвет и состав. Внутренности одной из фон Хасселей, отборный материал. А может, он ее стерилизует или, наоборот, оплодотворит при помощи каких-то неизвестных технических приемов? А может... Дверь отворилась, впустив широкий луч света. Она успела отметить, свет был желтоватым, электрическим. Значит, сейчас ночь. Она проспала много часов. На фоне освещенного проема обрисовался силуэт человека. Маленький, плотный, лохматый, Менгерхаузен собственной персоной, совершающий вечерний обход. Он закрыл за собой дверь и позволил своему голосу заполнить тьму. «Вы совершили ошибку, фройляйн». «Серьезную ошибку?» Ответить она не могла, все тот же песок в горле. «Сегодня днем я сделал вид, что предупреждаю вас, но было уже слишком поздно». Ей удалось побороть собственную немоту. «Слишком поздно. Для чего?» «Чтобы отказаться, чтобы забыть, чтобы исчезнуть». «О чем вы говорите?» Она услышала шаги. Он ходил вокруг нее, как наделенный ночным зрением хищник. «Я мог бы еще простить ваше поведение по отношению к нашей программе».
«Вашей программе?»
«Хватит притворяться дурочкой. Программа «Милосердная смерть». Освобождение от страданий, которые мы тщательно подготовили и скоро предложим всем этим несчастным. Он замолк и прищелкнул языком. «Пить. Как же ей хочется пить. Вам кажется, что вы очень современная, но вы живете в прошлом. Психиатрия в вашем понимании больше не имеет права на существование. Это заблуждение я мог бы вам простить. Я бы даже постарался втолковать вам наши революционные принципы. Но вам этого было мало. Вам понадобилось вылезти за рамки своих полномочий». «Да о чем вы говорите?» Шаги, и его голос совсем близко. «Я говорю о бадлонских дамах, фройляйн. Я говорю об убийце на реке и у озера. Я говорю о непростительной агрессии, направленной против супруг нашей элиты. Это дело опасно, и в гораздо большей степени, чем вы думаете. Вы по глупости позволили Бивину втянуть вас в расследование, что недопустимо. Бивин всего лишь недалекий гестаповец, собака-ищейка, годная только на то, чтобы приносить нам улики. Но вы — другое дело. Нет, мы решительно не можем позволить вам действовать». Ее мысли в глубине черепа смятенно велись, как языки пламени. Она больше ничего не понимала. Значит, ее привязали к кровати, как овцу на жертвеннике, не из-за пожара в Брангбо и даже не потому, что она вторглась в один из Лебенсборн, а из-за расследования. О, Господи! Она заплатит за информацию, которой даже не владела, во имя истины, которой не знала. Внезапно у нее молнией мелькнула новая мысль. Взрыв, распространившийся, как ей показалось, подобно кровотечению под черепной коробкой. Менгерхаузен и был мраморным человеком. «Я решил поймать вас на слове, фройляйн». «Я хочу пить», — удалось ей пролепетать. Последовало молчание в молчании. Менгерхаузен размышлял. Потом снова шаги. Она плохо различала его силуэт. На нем больше не было белого халата. Но, по всей видимости, он передвигался по комнате, как при свете дня. Звяканье стекла, бульканье воды, стук графина о поднос. «Погодите». Он просунул ей ладонь под затылок и приподнял голову. Прикосновение походило на змеиное, и по ее телу прошла судорога. На краткое мгновение она подумала, что вернулась белая горячка. И тут же почувствовала, что ее коснулась свежесть, как Божья благодать. Чудо свершилось. Ощущение было таким сильным, что от холодной воды губы, казалось, покрылись трещинами. Оглядываясь назад, она не понимала, как продержалась так долго. Вода наполнила ее радостью, покоем, благодарностью. Ей подумалось, что после такого счастья она может умереть. Но ощущение резко оборвалось, отмеченное звуком стакана, вернувшегося на свое место на столе рядом с графином. Минда даже не боялась, что ей снова дали наркотик. Наоборот, она была бы счастлива любой анестезии. Она боялась лишь страданий, на которые Менгерхаузен с присущей ему изощренностью мог ее обречь. Она постоянно щурилась, стараясь вернуть себе четкость зрения, различить формы, определиться в пространстве. Все, что она могла разглядеть, — плотный черный силуэт медика. Тот стоял перед ней, заложив руки за спину. «Я остановился на том, что ловлю вас на слове».
«Что? Что вы хотите сказать?»
«Вы хотели, чтобы вас оплодотворили. Мы вам поможем».
«Вы будете меня оперировать?» — удалось выговорить ей.
Мужчина засмеялся. «Ну что вы выдумываете? Мы просто поспособствуем встрече. Ничего иного мы никогда и не делали. Вы знаете, что раньше здесь был охотничий домик. Довольно забавное стечение обстоятельств, не находите?»
Минни не удавалось вычленить ни одной ясной мысли. «Что все это означает? Ее изнасилуют в этой кровати, привязанную как для вивисекции. По сравнению с муками, которые она себе вообразила, идея была почти выносимой».
«Вы ведь фон Хассель, — продолжил Менгерхаузен. «Для вас самый лучший. Мой выбор сразу пал на весьма достойного доверия человека, производитель, с которым мы регулярно сотрудничаем. Вершина элиты, можете мне поверить, со всех точек зрения».
«Вы не можете со мной так поступить»,
— она услышала, как шаги удаляются. «Когда вы почувствуете, как наше творение растет в глубине вашего живота, вы придете на коленях умолять меня сделать вам аборт или даже убить вас. А я посмотрю, в каком буду расположении духа».
«Нет».
«Все пройдет хорошо. Я всегда получал очень положительные отзывы».
«Я вас разоблачу. Я обращусь к...»
«К кому на самом-то деле? Не забудьте, вы пришли сюда по доброй воле и даже подписали документ, освобождающий нас от всякой ответственности». У Минны не осталось времени ответить. Дверь уже открылась и закрылась. Пока свет растворялся под ее веками, в Минне воскресала новая надежда. Симон и Бивен придут и освободят ее. Они уже прождали столько часов и наверняка умирают от беспокойства. И наверняка ищут способ проникнуть в здание. Успокоительный эффект этой мысли продлился недолго. Жажда уже возвращалась, и вместе с ней тоска безнадежности. «Для вас самый лучший, весьма достойный доверия человек». В этих словах таилась внятная ей давящая ирония. Без сомнения, он выбрал для нее жестокого эсэсовца или же обладателя непомерного члена. Того, кто заставил бы ее как следует помучиться и отбил бы желание совать нос в чужие дела. Ее мысли разбегались. Она увидела, как на окружающих ее стенах проступает еще более темный и плотный контур. Контур животного.
Штир. Бык. Зухтбуле. Племенной бык.
Она в лабиринте и сейчас наткнется на Минотавра. Она в колодце пирамиды, и ее загнал Апис, египетский бог с головой быка. Ее обуял смех. Она сходила с ума. Она не могла в это поверить. Она... Дверь открылась. Снова электрический свет проник в комнату широкой дугой. Человек остался неподвижно стоять на пороге. Не очень высокий, обнаженный. Его скульптурные очертания вырисовывались на фоне желтой плоскости коридора. Она не видела ни его члена, ни лица, но он был похож на уменьшенную копию одной из скульптур Арна Брекера или Йозефа Торога, которые украшали Берлинский олимпийский стадион. Ни слова, ни движения. Атлет молча рассматривал свою добычу. Минна запаниковала. Ее грудь вздымалась и изгибалась, но крик не шел из горла. Раздвинутые ноги образовали Андреевский крест, живой, готовый к случке. Мужчина медленно повернулся и закрыл дверь. Вернулась тьма. Но это был уже не прежний мрак. Отныне вся комната озарялась одним открытием. При всем ее ужасе у Минны сработал рефлекс, и она глянула на свои путы. И, несмотря на панику, заметила одну деталь. Больше, чем деталь. Ее спасательный круг. Эти путы были ей прекрасно знакомы. Такие же использовали в Брангбо. Кожаные стяжки с металлическими застежками, расстегнуть которые невозможно, не имея обеих свободных рук или не зная, как это делается. Придуманные для психиатрических госпиталей и названные «Вальффиш» по имени их изобретателя – они могли быть разомкнуты одним жестом, как по волшебству, но при условии, что вам известно правильное движение. Быстрый взмах взад-вперед и справа-налево, вроде Z в пространстве. Эта хитрость позволяла срочно освободить пациента в случае необходимости, например, когда он ранен или нуждается в немедленной реанимации. Путы Вальффиш, Господь ее не оставил. Пока мужчина поворачивал ключ в замке, чтобы запереть их, она уже освободилась от обеих ручных стяжек и тем же быстрым жестом расстегнула ремни, которые удерживали ее щиколотки. В темноте мужчина не видел, что происходит, но кинулся вперед, угадав попытку побега.
В ответ Мина изо всех сил выпрямила ноги и ударила по чему-то твердому, наверняка по подбородку или скуле. Глухой звук и тишина. Она замерла, забыв дышать. Ни единого содрогания. Осторожно она подтянула ноги, повернулась и поставила их на пол. Теперь она различила лежащее бледное тело. Мина поверить не могла. Не может быть, чтобы она его убила простым ударом ноги. Она встала, прижимаясь спиной к стене, дошла до двери. На ощупь, не сводя глаз с простертого на полу гостя, повернула ключ и приоткрыла дверь. Не для того, чтобы выглянуть наружу, а чтобы осветить комнату. Затылок мужчины под прямым углом упирался в чугунную отопительную батарею. В голове мелькнуло старое и странное выражение «перелом висельника». Ее разобрал смех, но она сдержалась. Чуть шире отворила дверь и склонилась над своей жертвой. Он не был ни монстром, ни быком, ни даже возбужденным эсэсовцем, мощным, как танк-панцер, и с членом, как у жеребца. Это был просто-напросто самый красивый мужчина, которого она когда-либо видела. Ослепительное, нереальное лицо, словно неподвластное времени и пространству. Лицо, которое было хорошо ей знакомо, как и любой немке. Курт Штайнхоф. Курт дер Гелибте. Курт Дизонне. Несравненная звезда студии УФА. Актер, вот уже 20 лет блиставший на киноэкранах и без малейших затруднений, прошедший через все политические катаклизмы. Имя которого до сих пор было достаточно, чтобы заполнить зрительные залы. Знаменитость, которую превозносила даже нацистская власть. Но сейчас не было времени разбираться, как факты вписываются в теории. Поборов изумление, она нащупала пульс и с облегчением констатировала, что он еще жив. Она только его оглушила. Опять Божья помощь или ангела-хранителя, или удачи на ваш выбор. Мужчина оставил на руке часы. Половина одиннадцатого ночи. Она подумала о Краусе и Бивине. Они ее еще ждут? По-прежнему голая, она переступила через тело и рискнула выглянуть в коридор. Никого. В ночи ни отзвука лая, ни шороха. «Лови свой шанс, Минна!»